Итак, Михаил Шпак попал на собрание молодежи. Встреча оказалась столь радостной, что уже на следующий день, забыв всякие предосторожности, молодежь группой пришла к лагерной вахте. Долго бесцельно бродили вдоль колючей проволоки и тщетной надежде увидеть Мишу. Но лишь к вечеру удалось подать о себе знак. Стемнело. Сменились часовые. Вдруг быстрым шагом к ним вышел Миша. «Братья!» — только и мог сказать от радости Михаил. Начались взаимные расспросы. Михаил рассказал, что по приезду в лагерь ему пришлось много потрудиться среди заключенных, с которыми он разделял муки этапа. Некоторые из них, по мнению Михаила, решили завязать с прежней профессией и вызвались поработать в мастерских рядом с молодым проповедником. Другие остались к труду непривычными. Да и воровская честь запрещала им искупать свою вину честным трудом. Они не ладили с администрацией и почти не выходили из карцера. В зоне Михаила в самом деле ценили как заключенные, так и администрация. Заключенных он не чуждался, давал им добрые советы, выслушивал их грязные истории, частенько беседовал с Бородой о вере в Бога. Борода с Михаилом беседовал охотно, при этом не забывая угощать молодого человека чаем и изысканными пряностями, неведомыми путями, попадавшими к нему в руки. Один Бог только знает, как чудесно лучи истины Божьей проникали в самые отдаленные уголки его мрачной души, где на самом дне начиналась новая жизнь. Подолгу он теперь проводил время в одиночестве. Михаил подарил ему Евангелие, и Борода с жадностью набросился на него. Неожиданно пронесся слух, что его готовят к высылке в штрафную зону. Михаил побежал попрощаться. Разговор вышел у них короткий.
«Ну, Миша, расходятся наши пути дороги. Видать, погонят меня дальше. Спасибо тебе, голубчик».
Вор протянул Михаилу руку и глухо добавил:
«Затронул ты таки мою душу».
Миша не успел даже ободрить своего подопечного, подошел конвоир и подтолкнул его прикладом. Далее пути этого заключенного терялись во мраке лагерей и пересылок. Как неисправимого, его постоянно держали под замком, и если выводили для допросов, то надевали наручники. Михаил не раз молился о нем Господу, но следы этого человека, кажется, окончательно затерялись. Но уже к концу года Михаилу пришло письмо в виде лоскутка серой бумаги. На нем было написано:
«Братец мой Миша, спешу порадовать тебя, потому что ты стал для меня первым и последним, единственным родным человеком. Твой Бог стал моим Богом, и твой Спаситель моим Спасителем. В моей угасающей груди вспыхнула небывалая радость. На днях я испытал, что значит, когда Отец Небесный обнимает блудного сына. Дорогой мой, я умираю от чахотки, пишу из тюремной больницы. Умираю же христианином. На обломках моей потерянной жизни явилась жизнь новая, лучезарная, вечная. Спасибо тебе за его слово. Спасибо Богу нашему, что он призвал тебя в наш кромешный ад. На днях обнимусь с моим братом-разбойником у нашего Христа.
подписываюсь не старым именем Борода. С ним покончил я раз и навсегда. Тебе единственному открываю свое имя, каким, обнимая меня, называла мать. Анатолий. Михаил зарыдал, прочтя это письмо. От благодарности Господу пал на желтеющую листву и, вдыхая запах прелой травы, заговорил быстро, глотая слова, не связывая их в предложении. Боже мой, вот что значит это терять жизнь для себя. Да, для себя терять, а находить ее в других. Вот, да, как велико это счастье. Счастье потерянной жизни для себя, когда видишь, когда жизнь в других возрождается. Слава тебе! Михаил помнил о неискоренимой ненависти Анатолия к администрации, и теперь, когда тот умирал в расцвете сил, сделал вывод: бывшего вора попросту списали. Чувствуя и в себе рождающуюся вражду к администрации, вынужден был молитвенно просить у Господа: «Боже мой, помоги мне! Укрепи меня и пошли мне любовь к врагам моим, ибо я чувствую, как она иссякает». Особую неприязнь вызывал у него заместитель начальника среднеазиатских лагерей НКВД, мужчина сурового вида, обладавший властью непререкаемого авторитета. Он носил полковничьи значки отличия, к лагерному персоналу и к заключенным относился в равной степени строго, никому поблажек не давал. Его побаивались. С ним старались как можно меньше встречаться. Общее мнение о нем разделял и Михаил. Хотя, потолковав с ним пару раз по делу, с удивлением отметил в полковнике деловую хватку и справедливость. Как-то Михаила срочно позвали в кабинет заместителя начальника. Торопясь по вызову, Михаил терялся в догадках, зачем он понадобился. Может, донесли о беседах с арестантами? Может, узнали о его тайных хождениях на собрание? Может, с воли что-то добавили? С такими мыслями он добежал до двери кабинета, мысленно молясь. Постучался. Полковник собирал какие-то бумаги.
«Шпак, возьми инструмент и следуй за мной!»
Не глядя на арестанта, коротко приказал хозяин кабинета.
«Гражданин начальник, мой ящик с инструментами всегда на вахте».
«Тем лучше».
За вахтой их ожидал автомобиль. Ехали недолго. Остановились у красивого особняка. В прихожей их встретила миловидная женщина лет 40. Приветливо поздоровалась с Михаилом. Нежно обняла супруга. Михаил топтался в смущении, не зная, куда поставить ящик и где пристроить лагерную обувь. Полковник продолжал командовать.
Что топчешься на месте? Раздевайся, проходи в комнату. Все это...»
Он жестом указал на одежду и обувь Михаила.
«Брось тут!»
Михаил вошел следом. Комната поразила великолепием убранства. Ничего подобного в своей жизни Михаил еще не видел. Полковник вдруг обернулся, приветливая улыбка осветила его лицо. Он предстал перед Михаилом этаким добрым, радушным хозяином.
«Прежде всего, давай условимся здесь. Я тебе не гражданин, начальник, а?»
Он назвал свое имя и отчество, сердечно пожал руку опешившему Михаилу и усадил на диване.
«И вот тебе мой последний приказ. Чувствуй здесь себя как дома».
«Но я... Вы ведь знаете мое положение?» — бормотал смущенный Миша.
«Знаю, знаю, все знаю. Ведь твое дело раз пять перечитал. И про смерть родителей, и про твое сиротство, и про служение Богу. Все мне известно. Здесь для тебя будет дом родной, но помни... Как следует веди себя за его пределами. Ну, а теперь слушай для души».
Он снял покрывало с патефона, покрутил ручку, опустил иглу. И послышалось пение.
«Зачем ты, друг несчастный, вдали Христа?
Пораженный Михаил переводил взгляд то с полковника, сосредоточенно слушавшего мелодию гимна, то на хозяйку, которая сновала по комнате, улыбаясь, расставляла приборы на столе. В такт музыки покачивала плечами. На смену гимну пришла другая, еще более трогательная песня.
Без дел, без слов, принявши с радостью твой зов и с верою святую кровь тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать. Твою познавши благодать к тебе, Господь, иду, иду.
А потом, потом зазвучала проповедь.
Сегодня прочитаем Евангелие от Луки, 15 главу, с 11 до 24 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. пришедший же в себя, сказал: «Сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец.
Прослушав ее, полковник встал. Та же улыбка украшала его лицо.
«Ну, а теперь обедать будем. Я разрешаю тебе молиться».
С сердечной признательностью Господу за столь неожиданное гостеприимство и за радость слышания Слова Божия в общей тишине молился Михаил. Завершая молитву, он выразительно произнес «Аминь».
«Аминь!»
— подтвердили муж и жена. За обедом Михаил продолжал свидетельствовать о Господе. Хозяева слушали его внимательно и благосклонно, но ни он сам, ни полковник так и не рискнули разговаривать откровенно.
Что за причуда? Был ли полковник из верующих? Или это очередная провокация? Зачем понадобилось хозяину дома устраивать такую рискованную встречу, могущую не только подорвать его авторитет, но и лишить власти?
Эти и подобные им мысли роем вились в голове у Михаила, но с расспросами решил воздержаться. Примерно те же мысли, очевидно, руководили и полковника. Он спросил о претензиях, они были несущественны. Тем не менее, полковник обещал разобраться. Провожая до ворот, хозяин вполголоса сказал:
«Миша, передай своим, чтобы припрятали литературу».
Тут же лицо его приняло прежнее выражение жестокости и надменности. Командно зазвенел голос:
«Срочно возвращайся в зону, с вахты доложить о прибытии».
«Слушаюсь, гражданин начальник»,
— охотно поддержал игру Михаил. К совету же начальника прислушался, и вовремя. Начались повальные обыски. Те, кто не успел как следует запрятать литературу, лишились всего. Отбирали Библии и гусли, журналы «Баптист» и тоненькие брошюрки. Одним словом, все, что напоминало о Боге. Ухудшилось и положение Михаила в лагере. Чрезмерная подозрительность надзирателей, слежка, которую он обнаружил за собой в один из выходов за зону, личные досмотры, повторяющиеся с завидной регулярностью, не оставляли никаких сомнений. Начальству стало известно о посещениях молитвенного дома. Михаил передал братьям весточку о надвигающейся опасности, но сам себя не обезопасил. Без всяких объяснений его перебросили в другой лагерь, далеко от Ташкента. Весь день тянулся поезд, в котором везли заключенных. Михаил молился, просил Господа благоустроить его вдали от друзей. И обращение его не осталось без ответа. На новом месте нашлось трое бывших знакомых заключенных, которые были высокого мнения о Шпаке. Весть тут они мгновенно распространили по зоне, и к вечеру Михаил Шпак уже беседовал с желающими услышать слово о Христе. На них случайно наткнулся начальник лагеря. Учинил допрос. Михаил держался стойко, ничего не скрывал и своим поведением еще более укрепил авторитет проповедника и надежного товарища. Но вызвал приступ слепой ярости у начальника. С той поры между ними повелась внутренняя борьба. Михаил предусматривал все нападки начальника и встречал их со спокойным сердцем, что увеличивало ненависть последнего. Тот в открытую стал искать повода, чтобы погубить заключенного, ожидавшего к тому же освобождения. Господь был оправданием для брата. Ни одна стрела ненависти, пущенная в него врагом человеческой совести, не достигла цели. И тогда начальник пустился на подлог. Объявил Михаила виновным во вредительстве и потребовал общественного суда. Впервые Михаил почувствовал реальную угрозу. В то время обвинение во вредительстве — верный способ схлопотать еще как минимум 10 лет строгой изоляции. В молитве и посте обратился брат к Господу. Было ему знамение во сне — злодеяние не осуществится. И вот пришел назначенный день. Помещение клуба заполнили заключенные. Поглядывая на гудящую массу народа, начальник втайне предвкушал успех своего гнусного мероприятия. Открыв собрание, он набросился на Михаила, вылив на него ушат грязных клеветнических обвинений. Он потребовал самого сурового приговора и настаивал на том, чтобы заведенное дело на Михаила Шпака передать по инстанции. Но тут началось что-то невообразимое. Один за другим поднимались заключенные со своих мест и обвиняли самого начальника. Они приводили бесспорные факты, которые не мог никто опровергнуть. Его уличили в воровстве и в присвоении материальных ценностей зоны. Этот самосуд закончился тем, что беспокойно ерзавший на месте начальник вынужден был кликнуть охрану и сбежать, воспользовавшись запасным выходом. И вот еще одно чудо. Через неделю нагрянула комиссия, начались проверки. Начальник стал заискивать перед Михаилом и даже унизился до просьбы не давать показаний. Но Михаил зла в сердце не держал. Он великодушно простил своего противника. Наконец, и для Михаила пришел долгожданный день освобождения.
«Шпак!»
— раздался в открытое окно лагерного штаба зычный голос начальника спецчасти.
«А ну, зайди ко мне!»
Михаил явился. Против обыкновения ему предложили стул. Сел.
«Михаил Терентьевич Шпак, 1911 года рождения. Освобождаетесь!»
Не помня себя от счастья, Михаил выскочил за ворота зоны. В мае 1937 года к великой радости своих друзей Михаил Шпак прибыл в Ташкент на постоянное место жительства. Мало массовые аресты верующих с начала 1937 года принесли тяжелые страдания телу Иисуса Христа, Его Церкви. По своей жестокости и обширности гонения этих лет превзошли все. Для искренних христиан России эти годы вообще оказались неслыханно тяжкими, повергшими в ужас и уныние даже самых стойких служителей, не переживавших прежде ничего подобного. Многие семьи остались без отцов и мужей, а в некоторых местах сажали семьями. Детей отдавали в приюты, и чаще всего они пополняли ряды беспризорников, откуда следовали в тюрьмы вслед за своими родителями. Ташкентская община понесла в эти годы большой урон. Жизнь ее оказалась парализованной. Власти под корень вырубили не только старших братьев, но и молодежь. Прежде чем снова зажегся светильник веры Христовой, прежде чем снова потянулись по конспиративным квартирам молодые люди, все они пережили шок потрясения. Однако недолго царило уныние в рядах молодых братьев и сестер. Сначала тайком передавали друг другу уцелевшую литературу, встречались для общения по двое, трое. При этом бывало и так, что ехали на одну квартиру, а там давали новый адрес. Туда прибывали, уже идет молитва. Сердца пылали жаром веры, и никакие ищейки НКВД не могли погасить стремление к духовному общению. Следили же неутомимо. Не обнаружив места собрания, вырывали братьев поодиночке и устраивали допросы с одной целью — определить место жительства и взять квартиру под свой контроль. Так многие семьи, оказавшись в крайней нужде из-за потери кормильца, опасались обращаться за помощью к верующим, чтобы не подвести и тех под арест. Поэтому особенно ценными братьями оказались те, кто на свой страх и риск выполнял роли связных, передавая литературу, оказывая материальную помощь, беседуя об устройстве на работу и многое другое. Вот почему появление Михаила Шпака было встречено в общине с нескрываемой радостью и большими надеждами. Руки у Михаила золотые, его без всяких проволочек взяли на работу в мастерские, удобные тем, что находились на окраине города, и там позволили оборудовать место для ночлега. Михаил быстро освоился с новой обстановкой, изучил методы конспирации. Научился ловко отрываться от хвоста, то выпрыгивая на ходу из трамвая, а то и петляя узкими переулочками, перепрыгивая глиняные дувалы и залегая в пересохших арыках, чтобы услышать вблизи топот ног, растерянные окрики и сиплое дыхание преследователей. Один раз застали прямо на квартире, так что пришлось выпрыгивать в окно и хорониться в кукурузных грядках. Михаил сильно бедствовал, заработка едва хватало на пропитание, потому что часть свою он уделял безработным семьям. Иногда вся дневная порция пищи состояла из куска хлеба до кружки воды. Так бедствовал он больше года. В 1938 году здоровье ухудшилось настолько, что это стало бросаться в глаза. Истощенный вид, бледность такой степени, что сердце сжималось от жалости, вялая походка, тусклый голос. Тем не менее, он не оставлял самоотверженного служения христианской молодежи. Часто посещал верующих по домам. В одном из них он и познакомился с семьей Кабаевых. Наташа рассказала отцу о болезненном состоянии Михаила. Тот предложил позвать молодого проповедника в гости. Предлог найдется. А уж здесь они примутся за его лечение. Вышло как нельзя лучше. Михаил нашел себе утешение в доме Кабаевых. По влечению Святого Духа они быстро объединились в молитвенный кружок во главе с Гаврилом Федоровичем. Из молодежи явились подруги Наташи Аня Куфтун и молодая жена Комарова Лида, только что проводившая Женю в узы. Михаил посещал этот кружок с усердным постоянством, и это не могло остаться незамеченным. Екатерина Тимофеевна как-то странно поглядывала на Михаила, после чая увлекла в сторону.
«Миш, я давно хотела поговорить с тобой по душам».
«Говорите, Екатерина Тимофеевна, я и сам вступлю в беседу».
«Вот смотрю на тебя, хороший ты парень, а какой-то неухоженный».
Михаил оглядел себя и покраснел. Вид у него и в самом деле был отвратительный. «Что ж делать, нужда».
«Так-то она так-то. Да ты ж нам не чужой, родной ты нам. Вот я и думаю, а не жениться ли тебе, Михаил?»
Михаил от этого вопроса не смутился.
«Да кто ж за меня за такого пойдет, Екатерина Тимофеевна?»
«Пойдет, не сомневайся, погляди вокруг. У нас же сестры одна краше другой. Присмотри любую, помолись, и вас Бог благословит».
«Верно-то вы говорите. Да уж не ко времени моя женитьба-то будет. Время-то какое лютое. Земля переполнилась скорбью. Сам же я только из тюрьмы вышел, а тюрьма уже за мной по пятам гонится. Ненадежно как-то. Вы же знаете, Господа я не оставлю, а значит, не перестану и проповедовать. Так что думать о женитьбе никак не могу. Если в любую минуту схватить могут и в кутузку. Да и на сестер-то я смотрю на всех равно. Все они милы моему сердцу. Все кажутся нежными, цветущими, на какую ни глянь. Но каждая ли из них способна выдержать нужду, лишение, страдания?»
«Да что ты такое говоришь, Мишенька? Все самое крайнее да страшное. Давай лучше помолимся о твоей судьбе и попросим у Господа помощи в устройстве такого важного вопроса».
До этой беседы Михаил не раз давал советы своим молодым друзьям, особенно в вопросах брака. А вот как самому пришлось решать, так и растерялся. Одно дело – общение среди круга молодежи, совсем другое – найти нужные слова и высказать их наедине той единственной, которая глубоко тронет его любящее сердце. «А любит ли он кого-нибудь из сестер?» Михаил задумался. «Вот Татьяна. Тиха и молчалива, исполнительная до крайности. Михаил чаще других поручал ей небольшие дела, и все их девушка выполняла с рвением и аккуратностью. Татьяна любила пение, внимательно слушала Слово Божие. Но все качества будущей супруги налицо. Но есть еще и Дина. В собраниях эта девушка великолепно читала стихи негромким, но приятным голосом, исполняла духовные песни, аккомпанируя себе на стареньком пианино. Михаил даже познакомился с ее матерью. Они жили вдвоем, узнал семейные подробности. Они, впрочем, повторялись почти в каждой семье. Шквал христианских гонений вырвал их из хрупкого города. Пришлось оставить доходное предприятие. Отец не выдержал обвинений, скончался уже здесь, в Ташкенте. Мать была очень набожной женщиной. Она ходила в православную церковь. но не запрещала дочери общаться с искренними христианами. Дина обладала привлекательной внешностью, в речах отличалась рассудительностью, ловко играла и производила впечатление тактично воспитанной и сдержанной христианки. Сердце у Михаила оказалось на распутье. И Татьяна нравилась, и Дина. Поделился своим секретом с Екатериной Тимофеевной. Та заохала. «Ох, Мишенька, как бы не перемудрил ты! Замучаешься, брат, да как же так сразу двоих любить? Ты уж выбери одну, да и признайся ей!» В посте и молитве провел Михаил неделю, потом сам для себя решил.
«Отдамся на волю Господню, вот приду на трамвайную остановку и стану ждать. Пойдет третий номер, еду к Татьяне. Второй приедет, к Дине поеду».
Только вышел на улицу, как за поворотом заскрежетал трамвай. Словно сама судьба, медленно выползал вагон, на котором крупно красовалась цифра 3. И тут вспомнился вечер у Дины. Ее пальцы на клавиатуре. Согласно данному зароку, следовало бы помчаться Михаилу к тройке. А перед глазами стоял образ цветущей Дины. Трамвай замер на остановке, будто бы дожидаясь самого верного решения, которое примет Михаил. А он брел в сторону от него, преследуемый неотвязной мыслью. Таня или Дина? Михаил понимал, что сердце принадлежало Дине. Но вот совестливый голос не оставлял его. А вдруг он подал надежду Тане и теперь отказывается от нее? Мучительная борьба кончилась тем, что сзади подошел еще один вагон, требовательно зазвенел, прося освободить место на остановке. Михаил посмотрел на номер. Там отчетливо виднелась двойка. Молодой человек вздохнул и взялся за ручки вагона. Михаил сам себя укорял. Кто был так строг все эти годы к своим ближним? Ты ли это в такой решительный момент по-мальчишески легкомысленно решил разыгрывать лотерею? Ты ли это, решающий свою жизненную судьбу с помощью трамвайного вагона? Ты ли это, что позабыл своего Бога, который все усмотрит в твоей судьбе? Вагон неожиданно тряхнуло, что-то заскрежетало, раздался женский крик. Трамвай развернуло поперек пути.
«С рельсов сошел!» —
закричал вагоновожатый. Пассажиры кинули вагон. С удивлением, оглядываясь на молодого человека, который сидел, понурив голову в полном одиночестве.
«Эй, ты, парень! Да тут до вечера работы хватит. Или тебе идти некуда?»
Как некуда? Есть!»
Михаил вышел и решительно зашагал в сторону дома, где жила Дина.
«Если я ей сделаю предложение и сразу же получу ответ, женюсь. Если она откажет или ответит неопределенностью, еду к Татьяне».
Вот и знакомая калитка. Не успел отворить ее, как из дома выскочила Дина. Глаза ее сияли. Она бросилась навстречу Михаилу, как будто сердце ее чувствовало внутреннюю душевную борьбу молодого человека.
«Мам, то ты посмотри, кто к нам пришел!»
Радостно закричала она и, не выпуская руки после приветствия, повела Михаила в дом.
«А мы только что вспоминали о тебе, ну садись же, садись!»
появилась мать. Привычно улыбнулась молодому человеку, присела рядом, точно предчувствуя серьезный разговор. Дина принялась теребить кромку скатерти.
«Ох, сестра Дина и Марья Никифоровна! Да я ж пришел к вам по очень важному делу, и поэтому давайте, вставши, сначала попросим благословения у Господа».
Помолились. Миша втайне радовался, что твердость не покинула его.
«Мои дорогие, признаюсь вам, что моя скитальческая жизнь сильно изнурила меня, поэтому в молитвах я стал просить Господа, чтобы Он определил мне подругу жизни, чтобы мы могли вместе служить Ему и преодолевать невзгоды. Я пришел сегодня за тем, чтобы сделать вам, сестра Дина, предложение разделить со мной жизнь в брачном союзе, и чтобы вы, Марья Никифоровна, благословили нас на это».
Наступило молчание. Сердце у Михаила замерло в ожидании. Мать подняла глаза на молодого человека и тихо сказала:
«А что, Мишенька, ведь дочке-то жить, пусть она и решает».
Теперь пора было ответить и Дине, а она еще ниже опустила голову. Лоб у Михаила покрылся капельками пота. Он расстегнул ворот рубашки. Ему казалось, что он задыхается. Мать коснулась рукой плеча Дины.
«Ну что ж ты молчишь? Да решай же ж, это ж на всю жизнь!»
И тут сердце у Михаила прыгнуло от счастья. Дина подняла на него глаза, которые так и лучились счастьем. Он сердцем предчувствовал этот ответ, который прозвучал подобно колоколу. «Я согласна!» В июне 1938 года они поженились.
Прекрасна музыка любви, прекрасна музыка любви, ни звуки неба, она ценней даров любви, дороже хлеба.
На сочетание собрались все друзья Михаила, а за скромным семейным ужином восседали и немногочисленные родственники молодой супруги. Надо ли говорить о том, как неузнаваемо изменился облик молодого человека под влиянием заботливой и преданной супруги? Они почти не разлучались друг с другом. Дина сопровождала его повсюду. Даже в опасных местах была рядом. Женитьба Михаила Шпака никак не отразилась на его служении. По-прежнему ревностно и самоотверженно трудился он на ниве благовестника, не прекращал общения, посещал братьев и сестер и обогащал духовно не только верующих, но насыщался Словом Божьим и сам. Постоянно к нему обращались христиане со своими нуждами, и Михаил никому не отказывал в совете, в помощи, радовался с радующимися и плакал с плачущими. Старые же проповедники почти не покидали своих домов. Их не видели ни на собраниях, ни среди верующих. Причина одна – боязнь властей. К 1944 году противники христиан решили прибегнуть к самому отвратительному способу борьбы – внедрению в среду верующих работников НКВД. Одной из первых жертв вербовки оказался муж Любы Кабаевой Федор Гордеев. Дважды он не появился в обычное время дома. На первый раз прошло, на второй раз встревожило. Его прождали до полуночи. Федор пришел раздраженный и угрюмый. На вопросы домашних отвечал невразумительно, увиливал от прямого ответа. И лишь когда Люба предположила измену супружеской верности, Федор расплакался и стал рассказывать, как его схватили на улице, привезли в управление, а там следователь кричал, стучал кулаком по столу, угрожал, что всех сошлет в Сибирь. И он испугался за семью. Тогда следователь стал обольщать его. Он просил, чтобы Федор все доносил ему, о чем говорится на собраниях, кто туда ходит. Федор отказался. Тогда они повели его в другую комнату. За стеной он слышал детские крики, будто истязали ребенка. Ему показалось, что он узнал голоса его детей. Следователь так и сказал: «Не согласишься работать, детей больше не увидишь». Федор колебался, они припугнули еще, и он, в общем, дал согласие. Слезы ручьем лились из глаз. Домашние в растерянности переглядывались. Такого в их жизни еще не было. Как поступить? У кого спросить совета? Насколько реальна угроза следователя? Эти и подобные им вопросы готовы были слететь с уст. Но их опередила Екатерина Тимофеевна. Она подошла к Федору и у самого уха тихо спросила, давал ли он подписку. Федор молча кивнул головой и расплакался еще сильнее. Не знали, что и придумать. Сам Федор, чтобы не подводить своих братьев и сестер по вере, решил как можно реже появляться в собраниях и все силы направил на хозяйственные работы. Но обольстители тоже не дремали. Федора вновь привезли в управление. Тот самый следователь с белым от ярости лицом расхаживался по кабинету и нещадно смолил папиросу. Федор вздрогнул от удара кулаком, который следователь обрушил на книжную полку. Доска обломилась. С ужасом подумал Федор о том, что было бы с ним, направь следователь всю силу своего удара в его лицо. «Врешь, а братьям во Христе нельзя врать. Если уж ты Бога не побоялся и дал нам подписку о сотрудничестве, тогда побойся меня, а то я тебе такое устрою. Зачем говоришь неправду? Кофтунов был? Был. У Грибовых гостя встречали? Встречали. Сам проповедовал? Проповедовал. Мы все знаем. Гордеев, вот твоя подписка». «А в Евангелии написано, не говорите лжи друг другу. Что ж ты идешь против написанного? Выходит, ты и Бога не боишься, и от нас хочешь правду скрыть. Гордеев, ты не в гостях у кума,
а в государственном учреждении и должен нести себя по-государственному. Государственные же интересы наблюдаются в том, чтобы искоренить вашу религию, и ты нам должен помогать в этом. Вот ты говоришь, что не ходишь на общение. А почему ты перестал ходить? Знаю, чтобы не обмануть. Дескать, не был, не знаю, сами, мол, работайте. Не выйдет, Гордеев. Ты обязан ходить на собрания и доносить нам обо всем. Иди и не вздумай увиливать, а то мы с твоими детьми знаешь, что сделаем.
Он потряс кулаком перед лицом омертвевшего Федора и буквально вытолкнул его из кабинета. Но, видно, поторопился. А может быть, у следователя не было предварительной договоренности со своим коллегой? Но в коридоре Федор успел мельком заметить брата Щербакова. Того довели до одной из дверей и так же грубо втолкнули в кабинет. Федор еле дотащился до ближайшей скамейки. Страх и рыдания потрясали его тело. Он впал в отчаяние. Выхода не видел. К тому же многое в речах следователя показалось ему странным. Например, кто бы мог видеть его у Грубовых? Там и было-то два или три брата, которые тут же разошлись. А Щербаков остался. Стоп! А ведь он только что видел брата Щербакова. Не тот ли предатель? Приободренный, он поднял голову. Прежде всего надо успокоиться и рассудить с Божьей помощью. Какого же страха он набрался больше? Перед Богом или перед НКВД? С радостью ощутил в своем сердце уверенность, что Бога не оставит и братьев не предаст.
«Брат мой, что ты плачешь тут в одиночестве?»
Услышал он мягкий голос и оглянулся. Над ним стоял брат Щербаков. Федор молча подвинулся, отвернулся и спросил.
«А ты идешь откуда-то, как с праздника, или в гостях побывал?»
Щербаков и в самом деле лучезарно улыбался.
«Ты угадал, брат, в гостях я был, но не в гостях у друзей, а у врагов народа Божия. Вон, посмотри на этот серый дом, там они, наши противники!»
Щербаков помолчал, потом буднично добавил.
«На допрос вызывали второй раз. Господь дал силы, я победил, слава Богу!»
Федор в изумлении повернулся к брату. «Как? Выходит, и ты?»
«В прошлый раз требовали, чтобы я предал им верующих, где собираются, кто проповедует, особенно указывать приезжих, ну, словом, всю нашу жизнь им отдавать на поругание. А я наотрез отказался. Лучше, говорю я им, жизнь свою отдам за братьев, чем предам их в ваши руки». «Как он взвинтился! Ты, кричит, обязан подчиняться власти! Так, мол, и в Евангелии сказано». «Нет, говорю, ты не путай. Всякая власть установлена над чем-то определенным и установлена кем-то. Церковью Божьей вас никто не ставил властвовать. Эта власть принадлежит только Христу. Он жизнь свою положил и засвидетельствовал, что ему дана всякая власть от Отца Небесного. Так вот ему мы и подчиняемся, как верховной власти. А эта власть нам заповедала любить братьев, а не предавать».
Федор слушал его с раскрытым ртом
Вот ему бы так ответить следователю. И тут же мысленно попросил прощения за невольное подозрение в предательстве.
А Щербаков продолжал. В первый раз ничего не добились, только пригрозили и выгнали. А сегодня опять вызывают. Кто был у Гордеевых, какой гость приезжал? Про тебя спрашивали, про то, кто руководит собранием и у кого собираются. Про Мишу ж пока все им расскажи. Как живет, да что с семьей. Нет, говорю им, ничего вам рассказывать не стану. Тут он мне и грозиться начал. А я в душе, кроме радости, ничего не чувствую. Ведь это Господь надоумил меня с ответами. Он дал мне твердость и мудрость. Вот и спешу сейчас поделиться этой радостью.
Тут Федор не выдержал и уже вслух признался брату, что он думал о нем. Щербаков согнал улыбку с лица.
«Значит, тебя тоже вербовали?»
«Вербовали, брат, и я не устоял, дал подписку!»
Он опустил голову. Щербаков хмыкнул.
«Гляди-ка, ровно Волкова обложили. А мы-то скорее овцы смиренные.
Мужайся, брат, Господь тебя не оставит. А уж мы, братья и сестры, тем более. Не бойся, ведь сказано в Библии и сказано много раз. Держись. Так вот, держись, брат».
А через несколько дней Щербакова арестовали. И он пропал без вести. Федор страшился выйти на улицу, хотя прекрасно понимал, что при этой власти дом никогда не превратится в крепость. По ночам он молился.
«Господи, у меня совершенно нету сил противостоять страху, а предателям жить не хочу. Помоги мне, выведи из бедственного состояния. Найди способ спасения такой, какой ты знаешь лучше меня. Будь милостив ко мне, грешнику, спаси и сохрани меня».
На очередное приглашение в серый дом Федор не явился. Прошло несколько дней. Федор успокоился. «Может, отстанут?» — думал он, выходя утром на работу. А вечером прибежала Наташа. В глазах застыл ужас.
«Мама! Люба! Только что передали! Наш брат Федор раненый лежит в больнице!»
Женщины опрометью кинулись из дома. —